Мы читаем труды Бальсулама на странице 485, статья «Любовь к Творцу и творениям», «Любовь к Творцу и творениям», под заголовок «Весь народ Израиля поручен друг за друга». Задавайте свои вопросы по КАП-ТВ, страница 485, статья «Любовь к Творцу и творениям», под заголовок «Весь народ Израиля поручен друг за друга».
Если мы даже посмотрим заголовки, которые мы изучали, что здесь было, частное и общее. «Ненавистное тебе не делай другому, возле ближнего как себя, одна заповедь, слиться с ним», то есть от сления к творениям, к творениям, к слению с Творцу, любовь к Творцу и творениям, две части в Торе, между человеком и товарищем, человеком и Творцом. Отсюда мы приходим сюда. Естественно, цель общая для всех. Почему Тора не была дана праотцам? Почему они не должны были исправлять себя, могли исправить себя в связи между собой, даже без предпосылок в виде каких-то действий и другого, потому что они должны были выяснять свой эгоизм в той степени, в которой это потребовалось выяснять впоследствии уже в Египте и так далее. То есть мы уже здесь изучили много вещей, много данных. А сейчас что нам хочет сказать еще кроме этого? Как будто все понятно. Но сейчас он говорит об Арвуте. И мы вернемся ко всем этим вопросам. Вы увидите, что в каждой статье он говорит о тех же самых вещах, но лишь подает их в ином изложении. В статье Арвута начинает с Арвута, как необходимое условие для дарования Торы, потому что без Арвута нет дарования Торы. Не может быть одно без другого, а Аравут это сделаем и услышим, а дарование Торы это для того, чтобы выполнить Аравут, построить кли для получения, для раскрытия Творца. А здесь он излагает в обратном порядке, что прежде всего говорит о любви, возлюби ближнего как себя, и тогда, если любовь это настолько необходимое условие, то сейчас он приходит к Аравуту. Давайте выясним.
Весь заголовок «Весь народ Израиля поручители друг за друга». И в статье «Любовь к Творцу и творению». Из вышесказанного мы поймем удивительное изречение мудрецов. Все народы, все в народе Израиля поручены друг за друга. Более того, Раби Элазар, сын Раби Шимона, добавляет, мир судится по большинству, и весь мир поручен. Выходит, мы являемся поручителями также и за все народы мира. И удивительно, поскольку на первый взгляд разум этого совершенно не приемлет. Как можно поручиться за грехи человека, которого вовсе не знаешь? Ведь в Писании ясно сказано, не будут умерщвлены отцы за детей, и дети да не будут умерщвлены за отцов, каждой смерти будет предан за свой грех.
На самом деле, из Вавилона вышла малая группа, которая определила себя как Яшар-Кель прямо к Творцу и развивалась по этому принципу, пришла куда пришла, разбилась, и сейчас в силу смешения, возникшего после разбиения между этой группой и всеми остальными вавилонянами в течение 2000 лет истории, вновь какая-то группа возникла уже в современном Вавилоне и начала определять себя как Яшар-Кель. Эта группа также возникает вопрос, должна ли она заботиться только о себе или она несет ответственность за Аравут во всем, что происходит и определяет развитие событий во всем человечестве, во всем Вавилоне.
Отсюда все становится понятно с предельной простотой. Поскольку выяснилось, что Тора и заповеди осуществимы лишь при участии всего народа. Выходит, что каждый сам собой становится поручителем друг другу, другому. Иными словами, сбросившие бремя приводят к тому, что люди, соблюдающие Тору, остаются в своей нечистоте, поскольку без их помощи не могут усовершенствоваться в любви к ближнему и в отдаче к ближнему.
Итак, мы не говорим сейчас обо всем человечестве, об общем, это все Вавилон. Мы говорим о группе, которая существует внутри Вавилона. И эта группа называется Исраэль. В ней должен быть Рвут. И если в этой группе есть те или иные части, которые не выполняют условия Рвута, как будто у них есть склонность обращаться вовне, то это большая проблема, потому что они вызывают во всех остальных частях системы Исраэль, вызывают в них большой ущерб, наносят им большой ущерб. Все остальные части, допустим, объединяются в разных формах соединения. Здесь есть соединения, кроме таких нескольких, которые, с одной стороны, как будто соединены, но их соединение нежелательное. У них есть склонность обращаться вовне. И что он говорит об этом? Также и группа Исраэль, которая называется, которые хотят прийти к Яшаркель, прямо к Творцу, к раскрытию Творца, не способны это сделать. Мы должны в группе заботиться о том, чтобы не было у нас вирусов таких.
Таким образом, если часть народа грешит, она заставляет остальной народ страдать из-за себя. И об этом сказано в Мидраше, согрешил один из народа, ощущают все.
Смотрите, насколько в статье Равот он это ставил как выдвигал как требование, и в статье дарования Торы он выдвигает то же самое требование, что условия Равота нужно объяснять всем, и чтобы это не было секретом, и чтобы это было непреложным законом. Здесь нет компромиссов. И вновь он возвращается здесь к этому.
И Рашби приводит этому пример. Когда люди плыли в лодке, один из них взял сверло и начал сверлить днище под собою. И спросили его товарищи, что ты делаешь? И ответил он, вам-то что? «Разве не под собой я сверлю?» Но ответили, «Ведь вода поднимается и затопляет нашу лодку». Таким образом, из-за того, что сбросившие бремя погружены в себелюбие, своими действиями они создают железную преграду, которая не позволяет соблюдающим Тору даже приступить к должному исполнению Торы и заповеди. А сейчас разъясним изречение Раби Элазара, сына Раби Шимона. Поскольку мир судится по большинству, и индивидуум судится по большинству, постольку, если человек выполнил одну заповедь, счастлив, что склонил себя и весь мир на чашу заслуг. А если совершил одно нарушение, горе ему, так как склонил себя и весь мир на чашу вины.
Условия Рвута, условия обязательные, которые мы должны выполнять, и здесь нет компромиссов, или все, или ничего. Естественно, что это соответствует уровням, раскрывающимся в нас, когда мы раскрываем связь, раскрываем злое начало, раскрываем отторжение, любовь, ненависть и так далее, но насколько раскрываются в нас все эти свойства и желания и побуждения, соответственно, этому мы и должны работать. Работа должна быть без любых компромиссов.
Не очень понятно с этой лодкой то, что тут сказано исцелением дары. Тогда ему говорят: глупец, ты всех затопляешь. Что хотят у него на совести сыграть? Если бы я волновался за других,
секунду, я нахожусь на корабле. Да. Я забочусь о корабле или я забочусь о себе? Если я забочусь о себе, то я еще бы до того просверлил себе дырку. Что означает лодка? Лодка — это связь между нами. Давай нарисуем красивую лодочку. С парусом. Что ты еще хочешь? Здесь якорь. Что ты еще хочешь, чтобы было на лодке? Даже есть двигатель. Сидит здесь Орен. Со сверлом. С таким японским. Сверлит дырку. Приходит к нему кто? Моше. Адмони. Такой с лепешкой с такой. На с кепкой. С лепешкой. Так ангелы ходят обычно в такой одежде. И говорит: Орен, положа руку на сердце. Орен, что говорит Орен? Оставь меня в покое, иди отсюда на все четыре стороны. Я сверлю под собой. Я хочу немножко принять ванну. Ты не хочешь, уходи. Так в чем вопрос?
Тогда Моше говорит мне: ты тут топишь нас всех. Я что, от этого должен испугаться, заволноваться?
И все это указывает на то, что Моше заботится обо всех. Он находится вместе со всеми. А ты прежде всего нарушаешь это правило. Ты знаешь, что оно существует, и ты не поступаешь правильно. Почему? Потому что ты думаешь, что в каком-то действии, одном из твоих действий, из тысяч действий, которые ты делаешь, 999 твоих действий, они на 100% хороши. Одно действие не такое хорошее. Там ты сверлишь дырку. И ты в этом действии, может быть, что даже не отдаешь себе в этом отчет, что ты сверлишь дырку. Тебе приходят и говорят: уважаемый, это дырка, ты здесь нарушаешь работу между нами. Днище лодки — это связь между нами, это система. Вся эта лодка, что она из себя представляет? Это связь между нами. Это лодка. Что это за тарелка? Что это за клей? Мы строим его. И тогда получается, ты разбиваешь клей. Мы строим, склеиваем, пока не достигаем какой-то меры, где можем рассказать Творца, чтобы пребывал между нами, в слиянии с Ним, соединились с Ним, чтобы мы пришли к Нему, с Ним к слиянию, Исраэль, Тора и Творец одно целое, а ты приходишь с ножом и делаешь дырку. Так я не понимаю тебя. Вновь речь идет о единственном действии или свойстве из всех остальных, где там ты на 100% в порядке.
То есть группа, общество указывает мне на то место, которое я не видел. Если бы я не видел, я бы и не спрашивал.
Нет, нет. Они говорят тебе, что это тебе нельзя делать. А ты говоришь: ну почему? Это мое личное дело. Это не имеет отношения к группе. Я в связи между с вами. Я с вами на 100%. Что вы от меня хотите? Я всем сердцем и душой с вами. А это мое личное дело. Они говорят: нет. Уважаемый, здесь ты делаешь дырку в днище нашей лодки. Ты говоришь, нет, я не согласен. Я под собой делаю дырку. Это моя, мой личный там бизнес где-то. В моей личной частной жизни. Это не относится к лодке. Вместе с вами я всем сердцем и душой, в бушующем море, я вместе с вами все, что вы хотите, я сделаю. Кроме моих личных занятий. Там оставьте меня в покое, это к вам не имеет отношения. Ты разделяешь, определяешь, что это занятие твое. Они считают, что это действие имеет отношение к арвуту. Если бы ты видел, как они, что это имеет отношение к лодке, то они утонут в мире тоже, то мы не говорим о глупцах. Конечно, ты бы не свалил дырку. Понимаешь? Я должен уже этот случай подробно рассмотреть.
Можете дать пример? Я не очень понимаю, что значит частное дело, которое вредит общему делу, если можно, точный пример. Какая-то ситуация.
Я не знаю. Ты знаешь такие ситуации гораздо лучше, чем я. Ты находишься там, как это называется? В этом духовном. Духовная дирекция. Вы там обсуждаете разные вещи. Там есть много-много случаев, когда человек не думает. Например, посреди дня есть разные дела, есть разные занятия. Там я так или иначе, я не обязан, может быть, в симуляторе я не должен отвечать. Может быть, я на блок не должен заходить. Может быть, вечером, вместо того, чтобы заполнить свое свободное время чем-то, что относится к распространению, к занятиям или к отдыху, я занят какими-то другими вещами, в которых нет смысла. И так далее. Тысяча одна вещей, мы должны выяснить, что такое рвут. Но он хочет здесь подчеркнуть, когда он приводит нам пример, после того, как он говорит, что рвут — это жизнь или смерть, ты полностью всей душой предан этому рвуту. И только необходимое для существования занятие могут тебя от этого оторвать, и только в той мере, и только в той форме, что у тебя нет другого выхода, и ты должен от этого отключиться. И тогда это не значит, что ты отключаешься. Это необходимое, которое не поощряется, не восхваляется. И тогда, что бы ты ни делал, будет для той самой потребности, потому что твоя голова и твое сердце нацелено на это. Что непонятного? А главное, что приходят к тебе товарищи, и вместо того, чтобы принять верой выше знания то, что они говорят, что это в их глазах относится к работе, ты говоришь, нет, это не относится. Я под собой сверлю. Они говорят, нет, дружище, мы вместе с тобой утонем. Мы видим это? А, вы не видите. Это неправильно. Это не мешает. Если спор достигает таких масштабов между человеком и группой, то у него нет места. Нет места в группе. Нужно делать разные действия. Нужно его побить. Ну, я говорю так. Понятно. Его встряхнуть. Сделать с ним что-то, чтобы увидел, насколько он неправ. Что значит, насколько он неправ? Насколько он неправ в том, что он не принимает веры выше знания, выше своего разума. Не показывать ему, что это так, это хорошо, это плохо, ну вот смотри. Нет. Это вообще не важно. Он прав или не прав. В плане физическом, земном. Он не прав в том, что он не принимает знания группы выше своего знания. Может быть, они не правы, если ты дашь все эти факты судье или кому-то, кто понимает, но это не важно в данном случае. Важно, принимает ли он их мнение выше своего мнения. Здесь не играет роль здравый смысл. в здравом смысле может быть спор, а в вере выше знания не может быть споров.
Да. Поручительство, оно заключается в земных действиях материальных или еще в чем-то?
Во всем. Что такое материальное действие или нет? Если ты не участвуешь в нашей работе, в дежурствах, во всем, что мы делаем, в распространении, вместе со всеми, во всем, что мы делаем, то это тоже нет. Конечно. Что такое дежурство? Я что-то подписал, отдал нотариусу. Все, есть проблема, иди посмотри, я подписал. Разве так?
На этом рисунке с Ореном можно сказать, что он уже в вере выше знания, но где у него тут свободный выбор? Есть у него тут свободный выбор в этой ситуации, чтобы решить, сверлить или не сверлить эту дыру? Это его решение будет или нет?
Да. Прежде чем ты входишь в группу, у тебя есть свободный выбор. После того, как ты вошел в группу, у тебя есть только один свободный выбор – усиливать связь с группой. Ты должен сказать, что здесь у меня есть свободный выбор. Я обязан это делать постоянно. Здесь я свободен. То есть свободный выбор не в том, что я делаю то, что мне хочется. Свободный выбор проявляется в том, что здесь я должен постоянно добавлять от себя. Во всем остальном нет. Они будут существовать автоматически. Понимаешь, где, в чем различие? Нет. Секундочку. Эта вещь очень-очень важна. Это принцип. Во всей моей жизни, во всем, что я делаю, у меня нет никакого свободного выбора. Я кукла на веревках. У меня есть свободный выбор только в одном. После того, как Творец привел меня в группу с точкой, с искрой в сердце, и я нахожусь в группе, мне говорят, единственный свободный выбор в том, чтобы ухватиться за группу, включиться в нее, удерживаться в ней, насколько возможно, зубами, руками, ногами, всем, чем можно. После того, как ты схватился за группу, правильно, ты зависим от нее, от влияния окружения, и ты уже не свободен в этом. Но в чем ты свободен? В том, чтобы ты добавлял все-таки от себя, от своего злого начала к связи. Здесь ты усиливаешь зависимость от окружения и усиливаешь влияние окружения на себя. Здесь у тебя есть свободный выбор. И все. И все. Сейчас ты можешь спросить, я здесь не слышал слова «равут». Где оно? Именно здесь я равут. Постоянно добавлять к равуту – это то же самое. Где здесь любовь товарища? Здесь любовь товарища. Не ненавидь товарища, возлюби его и так далее. Все это внутри. В свободном выборе, если ты немного рассмотришь слова в другом аспекте, ты увидишь, там все это и возлюби ближнего, не ненавидь, и суди его по чаше заслуг, по линии заслуг, и все это здесь. Свободный выбор — это как бы общий подход, и внутри этого подхода, как я это реализую практически. Все. Кроме этого, у тебя нет ничего. Все остальные вещи, они волей-неволей, хочешь ты или не хочешь, ты можешь пойти к какой-то бабушке, которая расскажет тебе будущее. А все так и случится, и ты можешь ей поверить, что так и случится. Я тебе серьезно говорю. Это можно раскрыть. Кроме того, где лежит твой свободный выбор, все остальное нет. Во всем остальном слепая судьба. Я это проверял на своем опыте. И вверху, и на обычном уровне. Да. Так оно и есть. Поэтому нельзя гадать и все это. Что значит нельзя? Человек как будто может запутаться и подумать, что его свободный выбор он находится там. Если ты знаешь, что его там нет, тебе раскрывается будущее, кроме свободного выбора, который от тебя не зависит. Ну, руки наконец-то появились. Ну, ты у нас не привык еще.
Это значит, что можно изменить судьбу?
С помощью свободного выбора ты изменяешь судьбу, поворачиваешь ее на 360 градусов, куда ты хочешь. Но если ты знаешь именно, где ты можешь оказать влияние через небольшое отверстие, ты можешь оказать влияние на все миры, на мир бесконечности. У тебя есть такая возможность, но эта возможность очень и очень узка. Это то, что мы выясняем. И когда мы выясняем это, здесь мы хотим действовать. А все силы, знаешь, как вот... Я бы это изобразил таким образом. Здесь есть весь мир. Здесь небольшая трубка. А здесь также целый мир. Здесь я и мои силы. Мои силы. Все, что у меня есть, здесь свободный выбор, а здесь совершенный мир. Не важно, как ты его представляешь. Пожалуйста, ты должен знать, как из всех направлений, которые у тебя здесь имеются, как найти это отверстие, и как тогда, когда ты нашел отверстие, ты фокусируешь, концентрируешь все силы в одном действии. Это главное. Все. И в этом вся мудрость. Вместо того, чтобы распылять эти силы на тысячи направлений, ты находишь отверстие свободного выбора, и все эти силы концентрируешь здесь, и тогда ты достигаешь духовного, иначе нет. И тогда это условие, ты говоришь, а, это равут. А, это любовь к творениям. Почему? Другими словами, это то, что в той же формуле проходит через тебя. Другими словами, как найти отверстие и как сконцентрировать все силы для того, чтобы через это отверстие выйти в совершенный мир. Естественно, меняется судьба. Конечно, ты абсолютно... Тебе дали... Знаешь, как говорит Архимед, дайте мне точку опоры, и я переверну землю. Давайте продолжать. Да, Урен. В примере с лодкой, то, что подчеркивается, это что не делать, не делать дырку, не сверлить дырку. Когда мы говорим о понятии равута, что, где здесь активная часть действия, что нужно делать?
Ну, сейчас мы будем опять углубляться в поручительство. Мы говорили вчера, позавчера, сегодня опять уже не знаю. Да, стоит каждый день говорить об этом. Каждое мгновение стоит об этом думать. Пока что давайте продвинемся все-таки.
Мы знаем, что днище лодки строит нам Творец, сила, которая объединяет нас по нашей просьбе. И также желание просверлить дырку. Творец усиливает нас желание получить, я начинаю вдруг сверлить дырку. Когда дошел до какого-то уровня рвута, вдруг я выхожу из него и начинаю получать другое желание. Является ли точка выбора в этом, в тот момент, когда приходит товарищ и говорит мне, ты сверлишь. Может быть, что я не обратил внимания, что во мне усилилось желание, что вдруг я попал в злое начало.
Товарищ, который говорит тебе, что ты сверлишь дыру, это не тот товарищ, который к тебе физически подойдет и скажет, а ты все-таки чувствуешь относительно него, что ты вредишь ему. Вредишь ему. Они не должны тебе об этом говорить. Ну, есть разные ситуации, но если мы говорим о реализации того, что происходит с нами в жизни. Пожалуйста.
С одной стороны, мы сказали минут назад, что все действия относятся к рвоту, как в том примере с дыркой в нищенло. То есть все действия должны включиться в рвот. Вы привели примеры из 999 действиях. Есть ли такие случаи, когда действую просто так, и кроме одного действия, которая включается в рвут. Имеет ли рвут к этому действию отношение?
То есть, если я действую 999 направлениях или 359 градусов, произвожу ли я дыру? Конечно, да. Во рвуте, когда я должен лишь через это отверстие пройти и этим себя наполнить, только в этом я должен находиться все время или во всем остальном? Ты не можешь быть на 100% в этом, если ты не опустошишь свои силы во всех прежних направлениях, кроме необходимого. Что у нас здесь происходит? Все эти вещи, все эти направления, становится ли не это для тебя лишь необходимым, которое не будет ни порицаемо, ни восхваляемо, и все твои силы будут сосредоточены именно сюда? Если это не так, ты уже сверлишь дыру. Ребята, тут нужно только думать. Мы говорили обо всем уже. И немножко этим прожить это станет ближе. Продвинемся дальше.
Страница 486, первая колонка, со слов Ануроим. Сейчас разъясним изречение Раби Лазара, сына Раби Шимона, который говорит, что весь мир судится по большинству. И это потому, что, по его мнению, недостаточно одного народа для выполнения Торы и заповеди. Поэтому он говорит, что предстающая перед нами реальность, мы видим в ней, что конец до сих пор не наступил, или получил это от своих учителей. Его поддерживает Писание, обещающее нам, что в час освобождения наполнится земля знанием Творца, а также стекутся к Нему все народы. Есть еще много изречений на эту тему. И потому Он возложил поручительство на весь мир, указывая, что и одному человеку невозможно достичь финальной цели, ожидаемой от выполнения Торы и заповедей без помощи всех людей мира. А потому каждая заповедь, совершаемая индивидуумом, склоняет чаши весов всего мира. Подобно этому, когда человек взвешивает на весах семечки, и каждая добавляемая им семечка ведет к желаемому конечному результату. Также и каждая заповедь, совершаемая индивидуумом, пока еще не наполнилась земля знанием, ведет к развитию мира и к осуществлению этого принципа. Поэтому и сказано, один грешник истребит много блага, ведь своим грехом он ведет к облегчению чаши весов, как будто другой человек стоит рядом и забирает назад то семечко, которое он кладет на, весы первые, и тем самым он возвращает мир вспять.
То есть здесь нет никакого шанса убежать, и весь мир будет принужден. Конечно, упаси Бог, если не будет нашего распространения, мы понимаем, насколько это будет сопровождаться все-таки различными давлениями со стороны природы, со стороны высшей силы, которые принудят войти в мир в рвут, в поручительство. Но также следует взять в расчет что, с другой стороны, на них не возложено бремя исправлять себя на весь мир самостоятельно. Сила поручительства они должны получить от нас. Потому что мы притягиваем свет, и через нас этот свет уже поступает ко всему остальному человечеству. Об этом он говорит, что весь высший свет переливается через души, устремленные к Творцу, и которые находятся в Яшар-Кеэль, группу мировую, Исраэль, и через них переходит ко всему остальному человечеству. Хотя и условие Равута, оно звучит таким ужасающим, может быть, трагическим, и, может быть, даже невыполнимым, но для них это будет намного легче, чем нам сейчас, может быть, потому что у них нет таких, такой строгости, возложенной на них. Пожалуйста.
Подзаголовок: «Почему методика Каббалы дана народу Израиля?» Почему Тора дана народу Израиля? И этим полностью разъясняется вопрос, почему Тора дана народу Израиля, и почему не участвовали в этом все остальные народы мира. На самом деле, достижение цели творения возложено на все человечество. Никто от этого не избавлен. Но из-за низменности природы творений было невозможно, чтобы они смогли понять, принудить себя и согласиться подняться над ней. Они не проявляли никакого желания выйти из рамок эгоистической любви к себе и достичь равенства свойств, что представляет собой слияние с Творцом. Как сказано мудрецами, как он милосерден, так и ты милосерден. Но достичь успеха народу Израиля помогли постижения прошлых поколений, которые на протяжении 400 лет развивались, готовились и склоняли себя на сторону заслуг, так что каждый из народа принял на себя любовь к ближнему. А были они одним маленьким народом среди 70 больших народов, когда одному из народа Израиля противостояли 100 и более чужестранцев. И когда приняли на себя любовь к ближнему, методика Каббалы, Тора была дана именно народу Израиля для ее совершенствования. Однако народ Израиля выполняет здесь роль посредников. В той мере, в которой с помощью этой методики соединяется сам народ Израиля, он передает свою силу остальным народам. А когда и другие народы склонят себя на сторону заслуг, проявится вытягивающая сила света, Машиах, единственное назначение которой состоит в том, чтобы привести народ Израиля к достижению конечной цели, слиянию с Творцом, и чтобы затем он обучил этому все народы мира, как сказано, и хлынут к нему все народы.
То есть здесь у нас есть обоюдная работа между Израилем, то, что называется, устремленный к Творцу. И это та малая часть, в которой раскрываются эти искры, направленные к Творцу, и тогда он должен выполнять свою миссию, устремленного в духовное, и потом эта часть передает животному, растительному и неживому уровню во всем человечестве. Это все человечество. Это не неживой, растительный, животный мир нашего мира, флоры, фауны, а это человеческого рода уровни. Поэтому таким образом это передается от Израиля, все благо, понимание, сил, и также здесь есть обратная реакция от неживого к растительному, от растительного к животному, от животного к человеческому уровню. Есть такая цепная реакция обратная. И здесь он пишет, что когда все остальные народы тоже переведут себя на чашу заслуг, то есть и в них тоже есть понятие решения и определенный выбор, но это после того, как Израиль им передаст, после того, как наша мировая группа им передаст этот свет, тогда раскроется высший свет, это распространение науки Каббалат, рок Машиаха по всему миру. Это общая сила, которая раскроется во всем мире, именно во всем человечестве. Она и назовется Машиах. Машиах не приходит ни в какой Израиль. Израиль сами должны себя спасать. Потом должен раскрыться этот Машиах, после того, как они будут обслуживать весь мир, после того, как они частично уже сами будут исправленными в той мере, в которой они могут отдавать миру, в мере своего исправления. То есть мы говорим о временах Машиаха, значит, мы говорим о том, что это... группа Израиля же должна быть исправлена в определенной мере, в которой она сможет исправлять и обслуживать мир. И тогда мир, который начнет пробуждаться, это сила пробуждения уже от мира, и назовется Машиах. Прости, пожалуйста, последний раз еще раз.
Однако, народ Израиля выполняет здесь роль посредников.
Для этого-то он и существует. Как мы говорили, что изначально, как бы Творец хотел передать Тору и методику исправления в 70 народам мира, они не могут это воспринять, потому что в них нет этих искр. Поэтому передал это устремленному к Творцу Израиль. Израиль поднялись на уровень первого храма, начали разбиваться, падать с уровня этого. Передали свои 10 колен миру, поднялись на второй уровень второго храма. И при Вавилонском изгнании разбились. И передали еще два колена. И тогда после изгнания этого смешения уже исправляется сейчас группа, которая называется Яшар-Кель, прямо к Творцу исправляется, и тогда приводит тем самым мир к общему исправлению, но приводит не то, что они обязаны. То есть Израиль был установлен как передаточное звено, когда в том мире, в которой сами Израиль передают это остальным народам. То есть тут есть взаимное действие в той мере, в которой мы исправляем себя в связи между нами, которая существует, она не разбита, она просто забилась, закупорилась, эта связь. Тогда, в той мере, в которой мы это возобновим, реставрируем, это будет передано всему миру. Тогда будет раскрыт Машиах Творца, вытягивающая вверх сила, единственное назначение которой состоит в том, чтобы привести народ Израиль, то есть устремленных к Творцу, к достижению конечной цели слияния с Творцом, чтобы затем он обучил все народы мира, как сказано, и хлынут к нему все народы. Да?
Бальсалам пишет именно об этом в статье «Арвут» в пункте 24. Народ Израиля установился как возник как проводник, чтобы через него прошли искры святости ко всему человечеству. И таким образом искры святости усиливаются, умножаются от дня ко дню, как сокровища в сокровищнице, пока не достигают определенной меры, то есть достигают такого масштаба, чтобы могли передать все благо и наслаждение, которое находится в любви к ближним, и тогда поймут и перевесят чаша заслуг и встанут под ярмо Творца, и так любовь разольется по всей земле. В продолжении вопроса Орена. Я в своей жизни чувствую, что я прихожу в группу, мне могут сказать, что я делаю дырку, я могу с ним согласиться или не согласиться, но в тысячи действиях ежедневно я не вижу этого. Здесь должна быть какая-то особенная чувствительность, сверлю дырку или нет.
Если будешь стараться, вот твой уровень чувствительности поднимется, и будешь подсознательно все время в течение дня думать, являются ли эти действиями в направлении цели через группу, через объединение, через поручительство. Заботишься ли ты, заботятся ли они как о самой большой проблеме, больше которой, по сути, и нету, и быть не может. Потому что мы говорим, что это единственный твой свободный выбор, тебе больше не о чем заботиться. Все остальное будет катиться по-своему, своим течением. Так что если ты таким образом будешь относиться к своей жизни, то все. Работа должна быть над важностью. Единственное мое свободное действие. Все время только держаться за этот принцип, это уже достаточно. Да?
Можно ли сказать, что все мы постоянно сверлим дырку, и нужно лишь поднимать порог чувствительности для того, чтобы в группе это было видно?
Да, верно. И когда мы начнем над этим работать, мы тем самым раскроем 613 наших действий. Мы раскроем и злодеяния, и погрешности относительно поручительств, потому что речь идет только относительно того действия, которое мы способны сделать. Заповедь — это то, что заповедано мне сделать. Что я могу сделать? Единственное свое свободное действие. Что от меня хотят, чтобы я делал какие-то действия? Я и так их делаю. Что значит заповедь? То есть указание. Поэтому он называет эту статью «Одна заповедь». У него есть статья. Но в этом действии я просто раскрываю Гальгаль Тайнай, Махаб, весь свой вьюз, и толщу эгоизма, все это через единственную эту точечку, единственный этот канал, отверстие. Свободный выбор, в нем все заповеди. Только там. Больше нет ничего. Что еще мне остается делать? То есть, в том, чтобы стараться находиться, оставаться в рвуте, в любви к ближнему, там, в этом направлении, я раскрываю все. Поэтому это значит, что я, что начало, конец замысла в действии. Я должен находиться постоянно в направлении цели. Потому что само действие уже не имеет значения. Имеет значение лишь намерение этого действия, которое я могу присовокупить к нему. Поэтому лишь относительно намерения, а не относительно действия, мы соизмеряем, находимся ли мы в погрешности или нет. И именно относительно намерения мы смотрим на наши действия, измеряем наши действия, наши исправления. Не относительно действий. Обычно говорят, действие, на нем намерение. Что такое действие вообще? Сказано Творцу все равно, как ты зарежешь свою скотину, кошерная или не кошерная. Его интересует лишь твое намерение над всеми твоими действиями. Поэтому ты послушай сейчас, это важно. Мы еще будем говорить, если ты будешь присоединять намерение ради отдачи, намерение о поручительстве, тогда все твои действия в твоей жизни преображаются в свободный выбор. Тогда все те 360 градусов уже становятся как превращаются в один большой канал относительно всего мира внешнего. Будто весь этот мир, он расширился, он стал вокруг тебя везде, обнаружился. То есть не в ту маленькую трубочку, где ты мог это делать, но если твое намерение будет верным, не важно, что бы ты делал, как сказано, будешь ли ты работать в поле или еще что-то делать, если намерение твое приобретет свойство отдачи, будет ради отдачи, это будет любой работой будет работа в храме, как сказано. Работа на даче. Тем самым ты раскрываешь совершенно другое отношение к отдаче, и там, где ты будешь проверять свои злодеяния, свои прегрешения не по действиям, а по намерению, любовь ради отдачи относительно ближнего. И там ты увидишь в этом отношении, где ты праведник, где неправедник, все только относительно этого. То есть, так как общая масса думает, что все соизмеряется действием, здесь все соизмеряется с намерением и только лишь. И на этом закончим. А точнее, начнем.
Несколько объявлений в завершение. В преддверии Каббалистического конгресса 9 ноября пройдет вечер подготовки, и все сегодня мы соберемся в домах Каббала Лам в Израиле на подготовку, вечер подготовку конгресса. Сейчас мы видим большой рекламный клип. Через месяц начнется большой каббалистический конгресс, и блюдо уже почти готово. Сейчас наступает время первой дегустации. Во вторник, 12 октября, мы соберемся в домах Каббала народу на общий израильский конгресс. Все вместе, открытая студия, прямая трансляция, уроки с Равом Лайтманом и подготовка к огромному объединению. Вторник, 12 октября, 8:15 вечера, в домах Каббала по всему Израилю. Песня.